Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», второй том, 267-я страница, статья, которая называется «Что означает быть головой, не хвостом в духовной работе». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ, отдельные вопросы будут транслироваться в течение урока. Страница 967-я, второй том «Трудов Рабаша», статья «Что значит быть головой, а не хвостом в духовной работе». Сказали мудрецы, лучше быть хвостом льва, чем головой лисицы. Если так, то что означает сказанное? Да будет желание, чтобы были в голове, а не в хвосте. И таков порядок работы. Когда хотим идти путем исправления, называемого ради отдачи, так основой работы должна быть вера выше знания. То есть, когда тело видит, что человек хочет работать ради Творца, а не ради себя, тогда тело приходит с вопросом грешника фараона, который задает вопрос «Кто?» и с вопросом грешника «Что? Что вам эта работа?» И здравый разум подсказывает, что на такие вопросы надо дать ответ с головой, разумные. Они такие, как будто бы нет разума. Как будто бы нет головы. То есть должны осмыслить и покопаться в голове, чтобы ответить на эти вопросы. И на это сказано, что мы должны сказать телу, что со стороны логики ты права, и мне нечего тебе ответить. Но путем Торы мы должны идти выше знания и разума. И сказанным можно объяснить выражение «быть хвостом льва, а не головой лисицы». То есть, в то время, когда тело приходит с вопросами «что» и «кто», не отвечай ему головой, то есть, логично, внутри разума, а «будь хвостом льва», так как лев — это свойство милосердия, а в высшей колеснице есть лев и бык, милосердие и сила, и орел — свойство красоты, славы. А говорится «быть лисицами», когда вопросы «что», которые они задают, относятся к разуму, и лиса определяется как проверяющая, поэтому они называются лисицами. Человек должен ответить, что он не отвечает на них головой, то есть разумно, а устремляется за львами, как хвост тянется за головой. А у меня нет головы, и я устремляюсь за милосердием. И это называется хасадим и хусим, скрытый хасадим. То есть, несмотря на то, что он не видит, что это хасадим, то есть, что это скрыто от него, все равно он верит выше разума, что это хасадим, милосердие. И это означает быть хвостом льва. То есть, что я устремляюсь за свойством милосердия, только за отдачей. И человек должен сказать, что он верит выше разума, что Творец управляет миром, как добрый и творящий добро. Поэтому он верит, что и то, что он видит скрытие управления, а согласно тому, что видит глаза человека, должно быть иначе, все равно он верит, что Творец хочет, что так будет на благо человека, если он сможет принять все это верой выше разума. Поскольку благодаря этому у человека будет возможность выйти из любви к себе и работать ради пользы Творца. Это значит, если бы управление было всем раскрыто, то есть еще прежде, чем человек обрел отдающий келим, то не было бы никакой возможности у человека принять благо ради отдачи. Но после всех усилий человека по достижению им отдающих келим, он сможет принять благо и наслаждение ради отдачи, согласно исправлению, которое и должно произойти. Известно сказанное мудрецами: «Все в руках небес, кроме страха перед небесами». То есть, все дает Творец, кроме страха перед небесами. Этого Творец не дает. И надо спросить, почему вообще Он этого не дает? Но прежде необходимо знать определение страха небес. Как выяснилось в предисловии книги Зоар, страх того, что Он уменьшит в доставлении удовольствия Творцу. Поэтому Он боится получать благо. И об этом сказано. «И закрыл Муше лицо свое, потому что боялся воззреть». И объясняли мудрецы, в награду за то, что Муше скрыл лицо, удостоился он увидеть лик Творца. Получается, что то, что мы не относим к Творцу, это только то, что Он дает. А то, что не относим к Творцу, то, что не дается, не имеет отношения к Творцу. Поэтому мы говорим, что трепет перед небесами относится к творениям, которые удерживают себя от получения все то время, пока не уверены, что это только ради пользы Творца. И в этом вся работа творений, которые должны работать выше разума. И ничего невозможно сделать без веры мудрецов, которые установили для нас порядок работы. И после того, как человек принимает свою работу в качестве хвоста льва, то есть он устремляется за мудрецами, он идет только согласно тому, что они нам установили. И об этом сказали мудрецы. «Покрывайся, будь прахом под ногами праведников». И объясняет Брантура, то есть иди за ними, и в пути поднимается пыль с их ног, и он идет за ними и наполняется пылью, поднимающейся с их ног. Конец цитаты. И надо понять, о чем намекает нам сказанное в этом примере мудрецами. Надо объяснить, что тот, кто следует верой мудрецов, он смотрит на их путь, когда говорят «иди выше разума», и человек приходит к уровню разведчиков, посмотреть, на самом ли деле стоит идти этим путем. И это означает, что ноги мудрецов поднимают пыль, которая застилает глаза следующих за ними. То есть, благодаря тому, что человек хочет понять путь мудрецов, которые говорят нам, что мы должны идти за ними с закрытыми глазами, иначе попадет пыль, то есть нечто совершенно неважное, называемое пылью. То есть более низкой вещи не может быть.
И здесь наш первый вопрос. Мы и так идем за мудрецами всевозможными. Даже мудрецами, которые называются мудрецы ночью, которые не являются мудрецами, но они диктуют нам форму, как будет развиваться мода, жизнь, дают нам определение ценности жизни. Мы все-таки принимаем это. И кто определяет это, устанавливает? Это люди, которых чем больше мы познаем, мы видим, насколько они совершенные ничтожества, ничего не значат. Еще хуже обычных людей. И они как раз формируют нам все эти ценности и форму жизни. И мы идем за ними. Мы тоже не голова, а тоже хвост. Да? И почему нам так трудно пойти за истинными мудрецами, которые из поколения в поколение на протяжении тысяч лет вкладывали силы для того, чтобы узнать, постичь, исследовать, и в конечном счете это всегда было действие у евреев, которые жили в различных местах, когда не могли знать, что произойдет сегодня на завтра, но знали, что всегда стоит вкладывать воспитание. Ни во что кроме этого, да? Только воспитание. Чем умнее будет ребенок, это самый верный вклад в него, да? И всегда тот, кто был умнее, был уважаемый. Не деньги, а именно ум. И вопрос такой, почему после стольких лет и стольких хороших ценностей все же нам настолько трудно идти за мудрецами, за глупцами, которые определяют нам всю жизнь со всеми ценностями и целями? Да, просто за мудрецами, когда есть на что полагаться, мы не хотим и не можем идти. Пожалуйста. Что здесь происходит?
Ну, прежде всего, очень легко идти за эго. Легче идти в стаде. Мы находимся внутри желания получать, и поэтому нам очень тяжело идти за иными людьми. Есть то, что называется воздействием окружения. Окружение влияет на нас, и мы ничего не видим из-за него. А то, что от нас требуется, это на секундочку открыть глаза и посмотреть, идем ли мы за правильным стадом и начать идти за истинными мудрецами.
Мудрецы, о которых говорится, это те, которые идут к отдаче, а мы все противоположны этой природе. И поэтому трудно идти путем отдачи еще, когда в твоих глазах ты являешься келим каббала, получения.
Да-да, мы привыкли полагаться на наш разум и выбирать то, что приносит мне пользу, и по этому пути мне легче идти. И именно об этом говорят то, что мы те, которых мы назвали глупыми вождями, а истинные вожди духовные не говорят о чем-то, что противоположно нашему разуму.
Потому что идти за мудрецами и каббалистами — это антиприрода нашего желания. И это как бы предлагает человеку что-то невыявленное, неясное, и взамен еще и отмену себя. А мудрецы этого мира предлагают тебе удовлетворение на месте желания получать. И поэтому человеку трудно, который совершенно противоположен отдаче, идти в чем-то против природы еще и с закрытыми глазами.
Пример, который возникает у меня, это религия. Религиозные лидеры говорят, выполняй в этом мире заповеди, и тебе будет хорошо в мире будущем. А когда говорят о чем-то, что должно быть выше разума, то люди не хотят этого не знать, слышать, и природа их отвергает.
Да, правильно, понятие награды, которое ощущается сразу, ты получаешь почет от общества, удовлетворение. А то, что говорят мудрецы, относится к людям развитым, и таких много не найдешь.
Да, и понятие вознаграждения тут совершенно непонятно. Я ничего непосредственно не получаю, когда я иду по пути мудрецов. Намного легче мне видеть, если я, что будет, если я пойду как бы по пути всего мира.
Следующий вопрос. Так что же мы должны делать для того, чтобы все-таки быть хвостом для львов вместо головой для лисиц? Мы можем, может быть, это как-то облегчить себе с помощью поддержки, окружения, особых действий в чем-то? Как мы все-таки можем приблизиться к хвосту львов и отдалиться от головы лисиц? Хотя там вроде бы это и голова, и почет, а здесь принижение, низменность, отсутствие важности, поддержки, да? Ну? Так что мы должны делать? Как мы должны организовать себя, чтобы, по крайней мере, в том, в чем это возможно, физически, это возможно сделать? Как мы должны организовать себя, чтобы быть хвостом для львов? Пожалуйста.
Необходимо поднять важность отдачи, важность Творца в окружении. Делать это постоянно, это первое. А второе, необходимо прекратить критиковать мудрецов. Надо быть прахом под их ногами. Надо просто подставить себя под воздействие окружения и продвигаться.
Да, и участвовать в создании такого окружения. Создавать новые стержни в таком окружении на всевозможных уровнях, чтобы кто-то напоминал нам все время, что это важно и хорошо для нас, просто создавать такое окружение, чтобы люди говорили, что это хорошо, хотя так не представляется мне, но это хорошо.
В конечном счете, свет, возвращающий к источнику, воздействует на человека и постепенно направляет его все больше и больше на то, чтобы он желал отдачу. Но для того, чтобы свет, возвращающий к источнику, подействовал на человека, нам необходимо сильное окружение, которое будет воздействовать на нас искусственным образом, на желание получить. Поскольку желание получить глупо. И если окружение все время будет говорить о величии и важности отдачи, насколько эта вещь хорошая, замечательная, когда есть такое окружение, и мы все время находимся под его силой, энергией, желанием, то мы вызываем свет, возвращающий к источнику, который, в конце концов, присоединяет нас к отдаче.
Как в каждый момент мы можем так выстроить себя в поддержке и такой подготовке, когда я должен себя в каждую минуту направить и быть хвостом для львов или головой для лисиц. И мы должны принять это решение в каждое мгновение. Как мы готовим себя, чтобы быть готовыми заранее? Потому что в тот момент, когда я падаю, я уже нахожусь под влиянием только лишь времени. Как внутренне я подготавливаю себя. Мы говорили, здесь был вопрос о том, как организовать себя, группу, окружение, как внутри я тоже организую в себе поддержку, правильную основу для того, чтобы быть готовым к этим вопросам, кто и что внутри себя. Как я должен быть все время вот так готовым, в состоянии готовности, пожалуйста.
Прежде всего, ежеминутно я должен промывать себе мозг, ежедневно говорить себе, что что мне не поможет быть головой лисиц. У меня есть точка в сердце, и мне остаются только две вещи. Или все время проводить работу в группе, чтобы отдавать, и тогда мне будет легко построить окружение, и вообще будет легче. Или страдания будут толкать меня сзади. Надо все время работать с разумом в такой форме, и тогда разум будет все время производить действия.
Чувствовать себя связанным пуповиной с группой. И тогда неважно, каково состояние, которое приходит к тебе, ты проводишь все эти состояния через группу и задаешь себе вопрос, что бы хотела группа, чтобы я сделал в этом мгновении, в этом состоянии. И так это меня будет направлять верно.
Тут как бы есть очень интересное состояние, когда я задаю вопрос и начинаю идти по определенному пути, задаю вопрос, но потом начинаю подниматься над этими вопросами. То есть я как бы открываю глаза. И это действие, которое я здесь делаю постоянно. Я должен понимать, что таков процесс, и я должен подготовиться к нему. А подготовиться — это означает, что я просто связываю себя с группой. Я вижу эти вопросы, но я отменяю себя перед ними. Я просто продолжаю идти с закрытыми глазами. И тут он привел очень хороший пример, чтобы мне пыль не попала в глаза, поднимаемые мудрецами, я просто должен закрыть глаза.
Для того, чтобы это произошло, нужно быть преданным группе и показывать это при любой возможности, и быть преданным и ученикам, и заниматься людьми, заботиться о них, чтобы у тебя должно быть что-то постоянное, чтобы обязывало тебя, и тогда вопросы, которые возникают в пути, они входят в понятие работы.
Ключевое понятие тут — подготовка. Перед тем, как мы, что бы мы ни делали, надо остановиться и подумать, ради чего я это делаю, ради кого, что я хочу от этого, делать себе какие-то такие значки, там, проверять намерения перед каждым действием.
Ладно, ответ такой, что если мы пытаемся создать связь между собой по отношению к Творцу и выход наружу по отношению к творениям, это самая лучшая подготовка, чтобы я не убежал в нежелательных направлениях. Если вы это хорошо проверите, это может удерживать нас. Именно если я обучаю людей и нуждаюсь по отношению к внешним келим в чем-то, или если я соединяюсь с группой, и есть у меня там задача, и задача тут, и задача там, просто удерживают меня вот так за две руки, и тогда я буду идти более прямым путем в вере выше знания, потому что по отношению к группе внутри я должен это выполнять, и по отношению к людям я должен передавать им во время обучения их. Ну, ладно, продолжим. Их надо понять.
Страница 968, первый столбец снизу. Человеку дается разум понять все согласно разуму. А здесь говорится, что мы должны принять веру мудрецов, а человек хочет понять этот путь. Ведь все время, пока человек погружен в желание получать для себя, он не может знать, что такое хорошо и что такое плохо. А надо все принимать согласно тому, что для нас установили мудрецы. И если не попадает пыль и земля в глаза, и не могут идти вперед, но если не критикуют слова мудрецов и не хотят принять их слова внутри разума, тогда именно удостаиваются святого разума. И это потому, что весь вопрос того, что мы должны идти выше разума, заключается в том, что мы погружены в любовь к себе. Поэтому, благодаря вере выше разума, удостаиваются отдающих келим. И тогда раскрывается благо и наслаждение водающих келим, и на языке зор это значит, что знание распространяется как во внутренних, так и во внешних келим. И это происходит тогда, когда келим в порядке. И тут можно объяснить то, о чем мы говорим, что его желание должно быть у меня как в голове, а не в хвосте. И известно, что есть цель творения и есть исправление творения. И исправление творения состоит в том, что необходимо достичь отдающих келим. Иначе невозможно получить все добро и наслаждение. И тогда необходимо быть хвостом львов. То есть надо идти полностью выше знания. А затем, когда мы удостаиваемся келим, отдающих келим, тогда мы удостаиваемся стадии рош дык душа. То, что называется дат дык душа. Как сказано, что знание наполнит внутренние и внешние келим. То есть знание, святое знание, приводит к тому, что человек поднимается до состояния головы. И поэтому, когда мы просим Творца, чтобы было его желание, то тогда мы просим цели творения, которая является знанием и рожь, головой. И об этом мы говорим, чтобы я был в голове, а не в хвосте. То есть, чтобы я не остался в виде хвоста ситра ахра. Поскольку нет там никакого знания, как написано, что это царь бесплодный, не приносящий плодов. И мы говорим, что да, знание — это те самые плоды, которые мы постигаем в работе по достижению дающих келим. И это происходит тогда, когда келим становятся пригодными для того, чтобы получить все то добро и наслаждение, которое предназначено для наслаждения творений. Поэтому, если человек говорит, что он еще не удостоился святого знания, называемого Рош, это признак того, что он еще не пришел к что он все еще находится в келим любви к самому себе. И поэтому до сих пор у него нету даат, нету знания. И поэтому вначале необходимо достичь отдающих келим, то есть это келим, в который может облачиться святость. И иначе нет у него святого знания. И то, что сказал Магид из Довна, что не меня ты звал Яков, не мне ты трудился, Израиль. То есть, если человек по-прежнему чувствует необходимость прикладывания усилий в работе на Творца, это значит, что он все еще не идет по пути Творца, а работает на благо самого себя, и поэтому он должен прилагать усилия. В то время, когда он исправляет свои келим, чтобы они все находились в намерении ради отдачи, тогда он наслаждается работой, потому что он чувствует, что он служит великому царю. И это стоит больших сокровищ.
Вопрос. В нашем мире для того, чтобы достичь чего-то, да, мне нужна энергия. И в той мере, в которой я получаю энергию, это награда, я продвигаюсь. В духовном мире мне говорят, энергия — это величие Творца, но ведь он скрыт. Как же я все-таки получаю какое-то наполнение, энергию для того, чтобы продвигаться. Как я получаю топливо в духовном, в то время как духовное скрыто? Я не могу продвигаться, да? Что же мы делаем? Пожалуйста.
Прежде всего, необходимо посмотреть в своем разуме, как, что происходит снаружи, как воздействует на нас окружение, как мы делаем массу действий автоматически, просто потому что окружение этого требует. Из этого мы поймем, как работает природа человека, и потом это можно использовать на духовном пути, но уже неестественным путем. Мы должны создать такое окружение, которое даст нам примеры отдачи. И если оно даст нам такие примеры, то мы пойдем за этими примерами, закрытыми глазами.
Это является... Это позволяет мне выстроить окружение, чтобы было в нем величие свойства отдачи.
Если я понимаю, что человек — это животное, которое только и может что идти вслед за стадом, то мне необходимо выбрать для себя правильное стадо и уже потом идти за ним, не задавая вопросов.
Топливо во время лолишма — это только величие Творца, которое мы получаем от окружения.
Да. Мы в конце, сейчас мы находимся в стадии подготовки, но в конце мы должны получить что-то хорошее.
Все исходит от Творца, как и энергия, чтобы идти вопреки желанию получать. И для этого нам нужно окружение, которое поддержит нас и будет помогать нам быть готовыми идти за верой в мудрецов и действовать выше знания, и постепенно свет уже дает человеку силу и уверенность идти путем отдачи.
Необходимо понять, что первичные действия не имеют никакого вкуса, но когда мы начинаем их выполнять, то начинаем что-то чувствовать.
Мы должны найти кого-то, кто понимает, как строить это общество, какова должна быть структура, и чтобы у нас были силы правильно выстроить его.
Можем ли мы построить группу, общество, которая примет на себя идею самую абстрактную, самую фантастическую. И это каждому даст энергию. И мы сможем идти, неважно, там выше знания или ниже знания. Почему мы не можем продвигаться таким образом? Всякая вещь, которую группа принимает на себя, мы вносим себя под воздействие этой идеи и готово. Почему это не получается?
Может быть, любой другой идеи, которая будет строить и изменить общество, оно построит меня в желании отдавать ее. В желании получать, в желании отдавать, на этом этапе мы вообще не можем уловить, что это такое, поэтому противоположное.
Мы создаем окружение, которое позволяет человеку идти выше знания, а не путем знания и получения вознаграждения. То есть это нечто противоположное тому, с чем мы знакомы.
Пока еще мы будем работать в таком обществе, это для людей, для получения почестей от других людей. В конце концов, это приведет к войне. Мы должны достичь чего-то более высокого, чем мы, каждый из нас. И тогда мы в общем виде, если придем к этому более возвышенному, может быть, мы сможем объединиться.
Мы можем создать такое окружение, которое будет воздействовать, которое будет давать человеку что-то не из этого мира и давать ему в этом силу и поддержку и возможность идти по пути, совершенно противоположному нашей природе. Но нам необходимо прикладывать больше усилий, насколько можно больше, в правильных местах. И тогда это работает. А если мы разбредаемся и не вкладываем усилия в правильные места, то мы исчезаем.
Трудность здесь в первом шаге, в тот момент, когда первый шаг уже сделан в правильном виде, это работает, но обычно, поскольку это в направлении отдачи, тот момент, когда мы испытываем небольшое падение, все может уже развалиться.
Можем ли воспитывать наших детей, начиная с самого детства, находиться в природе, скажем так, отдающей, тогда привычка становится второй натурой, и есть поддержка общества, и тогда человек растет в этом, привыкает полностью отдавать и так ко всему относиться. Возможно ли это? Ну, с нами ладно, но вопрос, что будет с нашими детьми? Это возможно?
Ну-ну.
Я не думаю, что воспитание настолько может помочь, но нужно мнение общества. Для этого нужно мнение общества, и ребенок не подвержен воздействию со стороны общества, пока не вырастает и не начнет понимать этого.
Да, я думаю, что мы можем построить такое общество, где ребенка с самого детства будут обучать тому, что отдача является самым правильным путем. С другой стороны, человек должен видеть свое, должен понимать, как работает весь этот механизм, который воздействует на него, и как ему необходимо каждый раз подниматься и думать о чем-то более высоком, чем его эго.
Думаю, что это возможно благодаря тому, что ты в каждое мгновение ты обучаешь людей, как ты можешь тянуться к объединению и показываешь в кругах, как ты находишь эту связь внутри. Это является воспитанием. Не просто ты даешь что-то хорошее другим, а учишь их, как найти высшую силу в каждом своем движении в жизни.
Если воспитание означает менять детей, то я не думаю, что это возможно. Но если мы выстроим такое сообщество, что отдача, забота о ближнем, присутствуют там постоянно, то примеры на детей воздействуют. Но я не думаю, что можно это сделать напрямую.
Маленький ребенок — это как губка. То, что ты ему дашь, то и будет у него. Всегда он чист, открыт, он готов принять то, что дает ему окружение. У него нет иного выбора. Так это действует на детей. А взрослые уже защищены, у них свои мнения, они намного менее открыты. И вопрос в том, какое окружение мы создаем, в котором есть очень много хороших примеров в направлении отдачи. И так это может повлиять на детей. И здесь очень хорошие примеры. Например, сын Шайзамира Зор, у них очень хороший пример этому. И есть еще дети, которые идут за своими родителями. Это факт, что можно создать такое общество, когда мы строим правильное окружение.
Можно создать, хотя мы еще и не там, но мы думаем, что мы не можем дать пример детям, если мы не такие, но мы можем сделать усилия в этом направлении, и это уже дает им пример.
Я не понимаю, как возможно прийти к этому без осознания зла. Ребенок растет, он должен из противоположного прийти к осознанию, что такое свойство отдачи. И воспитание в таком малом возрасте непонятно, как может привести детей.
Если мы построим такое окружение, такое идеальное воздействие, воспитание, обучение, все будет в поддержку этого, то что останется им для их работы? Если мы будем их с самого детского сада вводить их в десятки и так далее, что останется все-таки человеку? Останется что-то или нет? Скажем, воздействие снаружи идеальное. Распорядок дня весь в играх, в учебе, во всем. Все целенаправленное только на одну цель.
Ну?
Как быть хвостом у львов? Чего не хватает им? Что они должны добавить от самих себя?
Я думаю, в таком окружении эгоизм раскрывается еще с большей силой. И то, что нам нужно, и они должны в это время сделать, это подняться над эгоизм. Есть у нас пути и возможности это сделать. Это то, о чем мы говорим все время, и должны обучить их. А эгоизм и подъем над ним всегда останутся.
Я думаю, что нужен только свет, возвращающий к источнику. И он есть в окружении, которое стремится к объединению. Необходимо только притянуть к этому все человечество.
Тот момент, когда мы осознаем, что мы часть большого механизма, и все зависит от каждого, нужно дать максимальные свои возможности не во имя себя, а ради всей системы, и тогда все действует и крутится, но во имя общей цели.
Я не уверен, что я понял вопрос.
Мы продолжаем читать.
Продолжаем читать. 969-я страница, первый столбец. Выходит, что человек должен прийти к состоянию рош и разум, и знание святости, потому что в этом цель творения. И в сказанном необходимо объяснить то, что сказала книга Зоар. Сказал Раби Аба, я вспомнил нечто, слышанное от Раби Шимона, которое он слышал от Раби Элазара. В один прекрасный день пришел нееврейский мудрец и сказал, что он хочет задать три вопроса. Первое. Вы хотите, чтобы был у вас построен иной храм. Но возможно построить храм только два раза. Поскольку два раза об этом написано, и написано, что второй храм будет больше, чем первый храм. Второе. Вы говорите, что вы близки высшему царю больше, чем все остальные народы. Но тот, кто близок к царю, он всегда рад. А вы всегда находитесь в горести и болях больше, чем все остальные люди. Третье. То, что вы не едите падаль для того, чтобы вы были здоровыми. А мы едим все, что хотим, и мы сильны. Старец, старец, не говори мне ничего, потому что я тебя слушать не буду. Поднял на него глаза Раби Элазар, посмотрел и сделал из него гору костей. После того, как успокоился его гнев, он опустил свою голову и заплакал. Те вещи, о которых спрашивал меня этот грешник, я спрашивал в один прекрасный день Элияу. И он сказал, что эти же вещи стоят перед Творцом. И необходимо понять, почему в то время, что нееврейский мудрец задавал ему эти три вопроса, Элиэзер сделал из него гору костей. И он этим удостоился раскрытия Элияу и задал ему те же самые три вопроса. Почему рабе Элиэзеру можно было задавать эти три вопроса? И понятно, что когда надо идти верой выше знания, то нет места вопросам. То есть запрещено быть головой лисиц. То есть запрещено объяснять вопросы с помощью разума, вопросы ми и ма. Тут необходимо быть хвостом у львов. То есть необходимо говорить, что разум — это то, что говорит тело, а мы должны идти выше знания. И с помощью этого мы потом удостаиваемся святого знания. И это состояние, когда я должен быть в голове, а не в хвосте. То есть я удостаиваюсь рожды душа, главы святости. И необходимо объяснить, что это за действие такое, о котором рассказывается, что был спор у раби Элиэзера с неевреем. И что это дает нам в духовной работе? В духовной работе мы знаем, что все происходит в одном человеке, то есть в то время, когда тело задает вопросы и хочет понять все внутри знания, внутри разума. И тогда необходимо сказать телу, что твои вопросы меня не интересуют, поскольку я иду выше знания. И об этом написано: поднял на него глаза и сделал из него гору костей. Это означает, что эту гору костей он сделал из его вопросов, потому что тот, который идет верой выше знания, тут нет никаких вопросов, и он перед всем отменяется. А после того, как унялся его гнев на эти вопросы, которые задавал грешник, то он удостоился раскрытия Элияу, и Элияу дал ему ответ знания святости на все вопросы. И об этом мы уже учили выше.
Да.
Менаше из Натании спрашивает, должен ли ученик отталкивать вопросы, приходящие от тела, и не вступать с ними в диалог?
Дело здесь в том, что нет ответов. Нет ответов. Как мы говорим, что невозможно увидеть высший мир в получающих келим. Вот и все. Просто у тебя нет кли подходящего, чтобы ты мог увидеть это. То есть должна быть подготовка, когда ты преобразуешь свое кли в кли отдачи, и тогда внутри кли ты можешь почувствовать явление отдачи, что и называется высшим миром. Ты можешь раскрыть Творца, отдающего, потому что есть у тебя кли, соответствующий его раскрытию. И даже более того, в той мере, в какой ты организуешь отдающий кли, в этой мере ты раскрываешь его. То есть ты определяешь своим кли меру раскрытия, форму раскрытия Творца. Ты определяешь тем, что ты формируешь правильное кли. А если бы не твое кли, это невозможно было бы раскрыть, потому что его нет. Его нет. Это потенциальная сила, которая называется Создатель. И в тот момент, когда ты создаешь для него место, чтобы раскрыться, тогда этот Создатель становится в твоем кли Творцом. То, что называется «войди и увидь», когда ты раскрываешь его согласно своим свойствам. И поэтому не помогут здесь никакие вопросы разума, потому что это должно быть уже в ином разуме. И поэтому ты должен идти за разумом отдачи, что и называется «быть головой». Ты голова у лисиц, а должен быть как хвост у львов, когда те, которые устанавливают для тебя путь, ты от них берешь голову. И так все устроено, когда нижний должен прилепиться к более высокой ступени своими Гальгальта Эйнаем, которое он принижает по отношению к Ахапу Высшего. Ахапом Высшего называется хвост, а ты со своей головой идешь за его хвостом, да? Хватаешься за его хвост, за его ахап, как мы это изучаем в статье Рабаша, этой маленькой, понятие взаимодействия свойства суда и милосердия. Так это работает. Поэтому вопросы, которые возникают, нет на них ответа, но Высший Свет постепенно действует и с каждым разом приближает нас все больше и больше к согласию, пониманию, что называется высшее знание, что значит работать с иным разумом. Что означает мир отдачи? Гуф отдачи, тело отдачи, голова, рожь отдачи. Что это такое вообще? Мы не знаем. Но вдруг человек начинает чувствовать. О, немного понял. Немного почувствовал. Это, по всей видимости, так. А это так. Он получает результат от воздействия света, возвращающего к источнику. И так это происходит. И только к этим результатам мы должны стремиться, чтобы свет воздействовал. А иначе своим разумом мы никогда не придем. Мы видим все человечество, куда оно идет. В конечном счете это лучшее доказательство, что все мы сейчас, имеется в виду все человечество, подходит, пришла в тупик, находится перед стеной, за стеной этой нет ничего. Там уже духовный мир. И мы должны поменять природу, и тогда ты проходишь через эту стену. А если нет, ты будешь здесь, перед стеной, получать огромные беды, проблемы, удары, страдания, и все-таки должен будешь поменять природу. Это все. И спрашивать до этого, перед чем? Потому что твой разум — это он уже всецело, как бы это сказать?
Шахук, нахон.
стер, то уже все, ты воспользовался им. Это как автомобиль, который невозможно восстановить. Все уже. Только превратить его, сделать из него новое кли. Да.
Скотт из Англии спрашивает, как можно прийти к истинной вере выше знания? Вера выше знания можно прийти только с помощью света, возвращающего к источнику. Потому что вера выше знания — это нечто совершенно новое. Это новый разум, новые знания, все новое. Что, там нет разума? Есть. Чувств нет, тоже есть. Ты работаешь с разумом и чувствами, все еще как, все раскрывается перед тобой. Но вид работы, он противоположный. Мы не понимаем, что это. Как пишет Рабаш, не Рабаш, а понятие лишма, что невозможно знать, невозможно понять это в разуме. Но тот, который попробовал это, он попробовал и знает. А до того ты должен прилагать усилия, чтобы получить. Ну, вопросы.
Менаше из Бельгии шоэл: "Лекабелет диврей хахамим лело бикорет?"
Менахем спрашивает, принимать речения мудрецов без критики и делать выяснения.
Не на что делать выяснения. То, что каббалисты говорят запрещено, имеется в виду невозможно, не пытайся. Ты только повредишь себе. Нашим разумом исследовать духовные явления невозможно. Скажем, если я так делаю в науке, это не получится. Понимаешь, не получится. Необходимы соответствующие килим относительно этих явлений, чтобы ты мог исследовать это явление. Необходимы инструменты для исследования явлений. Иначе у тебя перед тобой есть какое-то явление, но у тебя нет инструментов, чтобы идти и исследовать его. Поэтому сказано «запрещено». Запрещено имеется в виду «не делай». Не делай, не получится, невозможно. У тебя не получится это сделать, и поэтому не занимайся этим. Нет просто так запретов, что ты вредишь Творцу, вредишь Духовному. Нет, ты не можешь даже коснуться этого. Как же ты можешь повредить? Ты вредишь самому себе, потому что ты путаешься еще больше. Поэтому они и говорят, запрещено. То, что ты говоришь своим детям, что вы повредите сами себе. Что ребенок может всем навредить, если он маленький.
Руиз Ранана спрашивает, ученик, который не чувствует вопросов тела, продвигается больше или меньше, чем тот ученик, у которого возникают вопросы тела?
Невозможно продвигаться без вопросов. Вопросы — это индикатор, как бы это сказать. Признак. Признак того, что тебе необходимо с помощью выяснения продвигаться. Как ты можешь продвигаться без сопротивления, без вопросов, без трудностей, без опасений? Только с помощью этого. Так мы продвигаемся в нашем мире. Тоже так? Нет, нет. Чем больше вопросов, тем лучше. Да.
Из молодежной группы в Москве спрашивают, является ли концом исправления быть хвостом для львов?
Я по отношению к следующей ступени должен все время работать так, что я присоединяюсь к ней. Чем больше я вхожу в Ахаб Высшего и исчезаю там, тем больше это означает, что я вошел в матку. И поэтому я каждую минуту начинаю эту работу. И потом моя самоотмена еще больше. То, что мы говорим, быть хвостом львов, присоединиться к ним. Это только для того, чтобы... Это только начало нашей работы. Затем тебе надо отменять себя уже не перед их хвостом, а перед Неи, потом перед Хагада, потом перед Хабад. Ты должен достичь самой высокой точки выше, но когда ты достигаешь этой точки, то тогда перед тобой немедленно возникает новый высший. И Бури Никамухин, так мы все время продвигаемся по ступеням лестницы. И так мы идем на пути этой лестницы. Каждый раз есть 10 сферот. Для ступеней этих есть имена. Имена особых каббалистов, которые, как бы это сказать, которые работали и действовали. Как бы представляют нам эти ступени. Раби Элазар, Раби Шимон, Моше Рабейну, Давид Амелех и так далее. Как мы говорим в Ушпизин Суккот. Авраам Ицхак Яаков, Моше Аарон, Йосеф Давид. Но есть еще на каждой ступени. Как написано здесь, встретился с Раби Йоси. И так сказал в этом месте Раби Аба. Почему так написано? На этих ступенях находятся эти ступени имеют характер великих каббалистов особых. То, что Рабаш говорит, что произошло облегчение, что можно не... что мудрецы Талмуда произвели исправление, и уже можно не находиться в том, как раньше было сказано, что там кусок хлеба с солью ешь, немного воды пей, а теперь достаточно учебы. Но откуда он знал, что это мудрецы Талмуда? Он дошел до этих ступеней и понял их суть, их характер. В этом состоит понятие встречи, объединение со всеми этими великими людьми. Потому что каждый из них действует в системе. В системе, называемой Адам. Да.
Алексей из московской группы спрашивает. Мы должны быть как головы лисиц по отношению к миру и хвостом у львов по отношению к мудрецам?
Да, это правильный подход.
Как производится выяснение в таком состоянии? Когда я читаю такую статью, когда мне говорят, что нельзя, невозможно спрашивать что-то. Как я могу выяснить?
Нет, ты можешь задавать тысячу вопросов. Ты только не поймешь их все равно. Ты не поймешь и вопросы, не поймешь, и тем более ответы.
Так какого выяснения?
А выяснение приходит с помощью выяснящего света. Свет Апсак, выяснящий свет. Ты не сможешь своим разумом понять духовные вещи. Ничего. Тебя просто пока что так путают, говорят, спрашивают. Ты видишь, я всегда говорю, ну где вопросы, кто спрашивает? Почему, чтобы дать немножечко человеку возможность ухватиться, почувствовать что-то? В духовном это потом не работает, но он пока что остается в пути, и это дает возможность еще немножко подействовать свету, возвращающему к источнику. Только от этого зависит твое будущее. Только от этого света, а не от того, что ты в разуме поймешь какие-то объяснения.
Так выяснение, по сути дела, просто явление, когда тот, кто находится в пути, он чувствует вопросы.
Тот, кто находится в пути, он все время чувствует, он все время прикладывает усилия и иногда чувствует, что что-то там у него изменилось. Сейчас он чуть больше понимает, чуть больше чувствует. Он чувствует обновление такие, добавку. Добавка в осознании и понимании. Переходим к следующей части.
Перейдем к следующей части нашего урока.